В эфире «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете специальную программу, посвященную последним событиям, связанным с мирным урегулированием на востоке Украины. Можно ли говорить о том, что процесс переговоров о Донбассе оживился после анонсированного Киевом разведения сил и обмена пленными?
Администрация Зеленского начинает идти на большие компромиссы. Но к чему это приведет, неизвестно, потому что мы не видим ни на йоту изменений позиции Москвы.
Почему некоторые пленные, вернувшись домой по обмену, продолжают сталкиваться с насилием?
Я эту калиточку толкнула, слышала хлопок, увидела штуку такую вытянутую. Ну, я сразу поняла, что это граната. Я успела сделать два больших шага назад.
Об этих и других темах в ближайшие полчаса. 13 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ОБСЕ были переданы списки приблизительно 100 человек, которых Киев надеется освободить во время обмена с так называемыми Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Пока не ясно, сколько человек в списках ДНР и ЛНР. Заседание трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 18 августа. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны близки к определению трех участков разведения сил и средств на линии разграничения в зоне конфликта. Означают ли анонсированные шаги в мирном урегулировании начало более обширного процесса, который мог бы привести к возвращению утраченных Киевом территорий, на что надеется президент Украины Владимир Зеленский? Об этом я беседовала с донбасским журналистом Дмитрием Дурневым.
Сейчас нет вообще понимания, что обе стороны вообще кого-то заберут. То есть есть разрозненная и разная информация о том, что будет меняться то на 100, 10, на 10, 5, на 5, или не будет меняться вообще. На месте, в Донецке, все так называемые политические пленные, арестованные как шпионы СБУ, арестованы за надпись в социальных сетях, и судимые люди давно, еще с августа прошлого года, собраны в 32-й колонии в отдельном бараке, и с ними иногда бывает какая-то периодическая связь. Вот у них сейчас абсолютная тишина, никто ни к чему не готовит.
Есть какие-то данные о том, сколько людей содержится в этой колонии?
Дело в том, что это одна из многих колоний. То есть 32-й вывозят мужчин на обмен, но женщины сидят в колонии в основном. Часть на специальных двух постах содержится в СИЗО номер 5, это Донецкое СИЗО. Речь идет о сотнях людей, больше двух сотен. И когда мы говорим о том, кого хочет отдавать ДНР, кого хочет забрать Украина, то это очень сложная тема, потому что в последнее время вопросы обмена в тумане и по каким принципам формируются списки на передачу, никто не понимает. В принципе, обмен, например, попал один человек в 52-й колонии с блока пожизненно заключенных убийц. То есть внезапно ему дали помилование на местном уровне и отдали нам сюда, на Украину, как политического заключенного. Человек, который обвинялся в убийстве беременной кассира обменного пункта 21 апреля 2014 года в Донецке. Внезапно конкретно его включили в обмен и передали Украине. Почему, никто не знает.
Вопрос еще обсуждался, когда говорилось об обменах, что определены новые участки разведения. Насколько это соответствует минским договоренностям? И можно ли в данном случае говорить о том, что ситуация с мирным урегулированием, если действительно эти планы будут реализованы, и обмен, и участки разведения сдвинулись с мертвой точки?
Новые участки разведения планировались к разводу в Париже на саммите в декабре. Саммите глав стран Нормандской четверки. Там было среди условий по деэскалации, которые объявили на пресс-конференции, в том числе Владимир Путин и Владимир Зеленский, три новых участка разведения. Обмен всех на всех до Нового года. И этому обмену должно было предшествовать допуск специалистов Международного Красного Креста к тюрьмам ДНР, чтобы они могли верифицировать людей. Они имеют допуск к местам заключения Украины, а в ДНР и в НР не имеют. Вот эти вещи тогда были проговорены вместе с всеобъемлющим прекращением огня. Три новых участка разведения так и не удалось согласовать. Насколько я знаю, негласное согласие достигнуто по поводу только одного места. Это поселок Гнутово под Мариуполем, где вроде бы как готовы развести силы и средства. Двух других точек, на которые бы сходили с обе стороны, нет даже в каком-то проекте.
Поселок Гнутово – это чувствительное очень место. Это буквально минут 8 езды от окраин Мариуполя. Но при этом там готовы были произвести разведение, потому что там такая уникальная точка на карте линии соприкосновения. Там администраторы местных сел, в частности, села Павлова, здесь там такой Сергей Шахтин, смогли организовать сотрудничество вокруг своих сел, всех сторон, и, допустим, всего Сергея Шахтина получает газ с российской стороны от Новоазовска в те годы конфликта. И вот там такое уникальное место, где жители сотрудничают с этими сторонами, пытаются договориться, что вот не стрелять сюда, вот здесь попытаться поля как-то обрабатывать, здесь разминировать. Вот там какой-то такой очажок такой небольшой, очень своеобразный. И вот в том месте разведение возможно, но оно еще официально не утверждено. Что касается Красного Креста, это тоже такой очень характерный признак того, что возможен обмен и возможно какой-то прогресс. Так вот, специалисты Международного Красного Креста миссии в Донецке пару недель назад начали обзванивать родственников заключенных и встречаться с мамами. И интересоваться, чем можно помочь, сообщать, что якобы Денис Пушилин принял решение о том, что Красный Крест будет допущен к местам лишения свободы, и что что-то сдвинулось. Это вызвало большой энтузиазм. Но дальше ничего не прошло. Не состоялось никаких посещений. Последнюю неделю колонии все закрыли. Закрыли по новой на якобы карантин. То есть колонии не допускается никаких передач продуктовых, вообще ничего, ни посетителей, ни ничего. И вот заключенные это связывают с тем, что такая гибридная тактика. То есть Красному Кресту сообщили, что они будут посещать заключенных, а потом ввели карантин и нельзя посещать.
То есть, если я правильно понимаю, вы не видите каких-то больших подвижек в плане мирного урегулирования?
Я не вижу плана мирного урегулирования для начала. То есть где-то на уровне августа-сентября прошлого года, год назад, мои источники в Москве мне сказали, что на Донбассе у вас там возможен один сценарий, как это видится из Москвы. Прекращение огня и мучительные переговоры 5-10 лет о статусе Донбасс. И мы сейчас видим именно этот сценарий. То есть есть впервые прекращение огня на линии соприкосновения, которое продолжается 27 июля. Абсолютного прекращения огня нет. Есть стрельба из стрелкового оружия отдельных каких-то бойцов, но нет ни одного ни раненого, ни убитого. Это очень важно. Но при этом уничтожено главное, что отличало конфликт на Донбассе от любых других в мире. На Донбассе перемещалось по 1,5 миллиона человек в августе месяце через линию соприкосновения. Сейчас очень жестко и очень системно со стороны ДНР прекращено любое пересечение к линии соприкосновения. В линии соприкосновения проезжают в неделю не более 350 человек. Все, точка. То есть идет полный разрыв территории, открытие границы с Россией, идет ожесточение пропаганды, идет какие-то символические подвижки, как с этим Красным Крестом. И все. Мы не видим движения к мирному процессу. Мы видим движение либо к полному замораживанию, либо подготовку к мирному процессу по сценарию России. Тот факт, что никто не видит соглашение о перемирии, кто его подписывал, как оно выглядело, это соглашение, нет оригинала. Тот факт, что в тех условиях о перемирии, которые нам озвучили, звучит, что механизм соблюдения перемирия кроется в местном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня в нынешнем составе. В нынешнем составе этот центр – это украинские офицеры, с одной стороны, автономно, и с другой стороны, автономно офицеры народных милиций ДНР и ЛНР, которые заменили российские офицеры в 2017 году. И Россия все эти годы жестко требует в парадигме прямых переговоров между Киевом и Донецком и Луганском, чтобы сотрудничали эти две части нового СТК. Возможно, сейчас мы видим это сотрудничество, которое ни одна из сторон не хочет признавать, не хочет о нем говорить. Кроме того, на линии соприкосновения очень интересный сейчас происходит процесс. КПВ Новотроицкое, украинское, оно открыто ежедневно. И напротив него КПВ Еленовка, ДНР, оно открыто два раза в неделю. И ДНР готовы пускать только по электронным спискам 150-160 человек по понедельникам и пятницам. Украина игнорировала вообще любые распоряжения и любые подзаконные акты самопровозглашенных республик и самых самопровозглашенных республик как таковые. И с введением этого перемирия вдруг украинские пограничники получают эти электронные списки
не пропускают людей с пропусками СБУ через КПВВ, а пропускают людей с пропусками СБУ только те, которые есть в электронных списках ДНР. То есть наладилось здесь какое-то приграничное сотрудничество прямое. Как оно наладилось, тоже никто не говорит. Возможно, через Минскую переговорную группу. Возможно, напрямую, неизвестно. То есть вот все такие моменты, они появились какие-то. И эти моменты скорее говорят, что администрация Зеленского на каких-то уровнях начинает идти на большие компромиссы. Но к чему это приведет, неизвестно, потому что мы не видим ни на йоту изменений позиции Москвы. Москва продолжает твердо и последовательно с 2014 по 2020 год говорить, что ее нет на Донбассе, в принципе, что это гражданская война, и Киев должен напрямую говорить с республиками. Это говорилось в 2014 году, это говорится в 2020 году, последние недели. Поэтому к чему все идет ситуация, мы на месте не понимаем.
Это было мнение донбасского журналиста Дмитрия Дурнева. Его сомнения разделяет и Кристина Зеленкова, чешский политик, которая много времени провела в Украине, в том числе в районах на линии соприкосновения, чтобы составить для Совета Европы доклад «Политические последствия украинской войны». Она считает, что в Донбассе замороженный конфликт, и местные выборы, о которых так много говорится в последнее время, не состоятся ни в этом году, ни в ближайшем будущем.
Одним из главных пунктов Минских соглашений является проведение свободных выборов на неподконтрольных Киеву территориях. С моей точки зрения, именно здесь кроется подводный камень, потому что для того, чтобы выборы произошли свободно, они должны произойти на территории, где установлено перемирие. Там должно быть безопасно как для избирателей, так и для наблюдателей международных организаций, ОБСЕ или Совета Европы, которые осуществляют мониторинг и наблюдают за соблюдением процедуры выборов. Если на этой территории не будет обеспечена безопасность, я полагаю, что ни одна из этих организаций не сможет направить туда наблюдателей. А это само по себе будет дискредитировать результаты какого-либо голосования.
Не могли бы вы подробнее рассказать о мерах безопасности? Есть ли какие-то критерии, по которым определяются условия, при которых выборы могут состояться?
В настоящее время самая главная проблема — в Донбассе происходят боестолкновения, перестрелки. Это не имеет ничего общего с мирной жизнью. Как мы видим в последнее время, перемирие, если и наступает, то всего на пару дней. Длительного перемирия еще никогда не удалось установить. Единственное, что получилось у президента Зеленского, это обмен военнопленными, что заслуживает признания, потому что несколько лет многие пытались добиться того, чтобы граждане Украины, которые были захвачены в Крыму, например, Олег Сенцов, вернулись домой. И это удалось. Но что касается всех остальных пунктов, войска сепаратистов должны переместиться к границам Украины с Россией. В этом пункте никаких перемен нет. То есть сейчас речь идет о том, чтобы перемирие на длительный срок было обеспечено таким образом, чтобы и люди, которым непосредственно что-то угрожает, тоже могли бы принять в выборах участие. В противном случае это не имеет смысла.
Когда вы говорите, что войска должны переместиться ближе к границе России и Украины на неподконтрольных территориях Донбасса, вы имеете в виду пункт Минских соглашений о разведении сил и средств?
Да, это одно из условий Минских соглашений, и Украина добивается того, чтобы она могла контролировать свою границу, чтобы таким образом было обеспечено перемирие и, следовательно, могли бы быть проведены свободные выборы. С моей точки зрения, это имеет смысл. Но в то же время мне кажется, что это никогда не произойдет, потому что Россия, которая поддерживает сепаратистов, никогда не пойдет на эти условия и оставит за собой эту завоеванную территорию. И мне кажется, что свободных выборах в этом году не может быть и речи, даже несмотря на то, что с конца прошлого года об этом интенсивно договариваются.
Но в перспективе 2-3 лет видите ли вы возможность, чтобы этого можно было добиться?
Я была бы рада этому, но тогда я буду слыть большим оптимистом, если бы я сказала, что надеюсь на это. Именно потому, что Россия будет использовать Украину и Донбасс так долго, как это будет удобно Кремлю. Ведь это позволяет дестабилизировать ситуацию как в Украине, так и во всей Европе. И это является главной причиной и целью России, и ее действий, которые она реализует в отношении нескольких стран бывшего СССР.
Если представить себе, что на линии линии соприкосновения в Донбассе установилось стабильное перемирие, и международные наблюдатели могут приехать и обеспечить проведение свободных выборов. Какие действия Украина должна будет предпринять после этого? Вы анализировали эту ситуацию, в том числе в докладе, который вы готовили для Совета Европы?
Полдела, если перестанут стрелять на линии соприкосновения. Ведь это не означает, что конфликт не может возникнуть внутри неконтролируемых территорий, ближе к границе с Россией. Это никто не сможет гарантировать, пока силы сепаратистов не переместятся ближе к границе так, чтобы у Украины было больше контроля над этой территорией. А это, мне кажется, главная цель как Украины, так и всех международных структур, которые добиваются, чтобы эта договоренность была достигнута. Переговоры в минском формате продолжаются, но никто не знает, как долго они будут происходить. Если сравнивать с другими странами бывшего СССР, где случились подобные конфликты, конфликт в Донбассе, скорее всего, будет заморожен. И тогда плана по его разрешению не будет ни у кого.
Это было мнение о конфликте в Донбассе чешского политика Кристины Зеленковой, которая является автором доклада для Совета Европы «Политические последствия войны в Украине». Несмотря на то, что сотни людей за последние 6 лет оказались на свободе по обмену, не всех их ждала спокойная жизнь на подконтрольной Киеву территории. Больше месяца назад в Иванополье Донецкой области подорвалась на гранате во дворе собственного дома бывшая пленная Валентина Бучок. После нападения она долго лечилась из-за множества осколков, попавших в ее тело, и теперь ждет результатов расследования случившегося. Бучок освободили по обмену в декабре 2019 года, так как ее осудили за шпионаж в так называемой Донецкой Народной Республике. Там ее в том числе подозревали в убийстве Арсения Павлова, известного по прозвищу Моторола. Донецкий Бучок задержали весной 2017 года, в тот момент, когда она подошла к дому, где Павлов был убит. После задержания Бучок сепаратистские власти опубликовали видео, на котором она якобы признается в шпионаже в пользу Украины. Однако бывшая пленная говорит, что в суде признательных показаний не давала. Донецкий Бучок работала электромонтером в компании «ДТЭК» украинского олигарха Рината Ахметова. Она выступает свидетелем в нескольких делах, связанных с проведением незаконного референдума в Донбассе, а также захватом территорий пророссийскими сепаратистскими силами. Мой первый вопрос Валентине Бучок – как она чувствует себя после нападения?
Осколки выходят, опухоль отеки еще у меня есть. Могло бы быть гораздо хуже.
И сколько вы осколков получили?
Я слышала, как говорили, 30 или более вытащили, но еще очень много осколков осталось во мне. Сама я тут доставала осколки. Есть такие осколки, которые сидят глубоко, и сама я их не достану.
А расскажите об обстоятельствах, как это произошло, и что это был за предмет? Подтверждено ли, что это была граната?
На данный момент у меня еще нет никакой информации. Я звонила следователю, спрашивала, какие сроки рассмотрения всего этого, расследования. Он меня обрадовал, сказал, 1 год и 8 месяцев. Мой телефон и телефон моего брата был изъят в день трагического происшествия и сказали, что он будет находиться на экспертизе от 2 до 3 месяцев. Так как у меня телефонная книга, там очень много знакомых, друзей, то, что касается следствия. Что касается обстоятельств, как это все произошло, я вышла из дому. Я каждое утро кормлю животных, кошечек в основном. И была у меня такая садовая калиточка небольшая. Я эту калиточку толкнула, слышала хлопок, довольно четкий хлопок. Я опустила глаза вниз, увидела штуку такую вытянутую. Ну, я сразу поняла, что это граната, это не самодельное взрывное устройство. Я успела сделать 2 больших шага назад. Вот. И потом я упала от взрывной волны. Упала и обхватила голову руками, потому что была невыносимая головная боль. И вот я начала кричать. Потому что голова дико болела, казалось, что мозг просто разорвало. Вот я ноги сразу даже не увидела, потому что я так качалась там. А потом мозг работает, что в дом надо идти и вызывать полицию, скорую, позвонить брату, быть знакомому. Ну, я приложила усилия, тогда я только увидела, что все мои ноги израненные. И я собралась с духом и зашла в дом, упала на кровать. На кровати лежал планшет, телефоны. Вот, и я начала обзванивать. Я позвонила брату, сказала, что я подорвалась на растяжке. И брат вызвал скорую и полицию. Меня увезли в 5-ю больницу города Константиновки.
А у вас есть подозрение, кто это мог быть?
Если сказать однозначно, что именно вот этот или вот этот, нет, такого нет у меня. У меня есть подозрение, я очень активный человек, я и до войны была активная такая, я всегда боролась, где нарушается закон. Ну, я работала в ДТЭКе, вот я не любила на любом предприятии, когда нарушают мои права, когда случилась российская агрессия. Пришла война в мой родной город, в мой дом. Вот я, конечно, тоже не осталась в стороне. Я всегда везде открыто говорила, что для меня одна родина Украина, и что Донецк – это Украина. И работала я на украинском предприятии, за что впоследствии попала в плен. Именно за свои вот эти прямые высказывания. Двуличить я не умею, я не лицемер. Вот поэтому по-всякому может быть. Может быть, кому-то здесь не нравилось, может быть, кому-то там не нравилось.
Ваш супруг воевал против сепаратистов, и, может быть, нападение на вас было связано с его деятельностью, или вы все-таки считаете, что это было покушение на вашу жизнь?
Я не думаю, что это связано как-то с моим мужем, потому что мой муж водитель, но, естественно, у него проукраинские взгляды. Другой родины, как Украина, нам не нужно, и ему в том числе. Ну, до сих пор было все нормально. Это ж не первое нападение на меня, это уже было третье покушение и много всяких мелких пакостей. И все это началось именно с моего освобождения. До того никто ничего не делал, хотя служил он 16-го года.
А может быть, это как-то связано с тем, что вы выступаете в судах против представителей сепаратистских республик, которых судят на территории подконтрольной Киеву?
И еще судов не было. Полиция ведет расследование. Я веду опознание этих лиц, бандитов, потому что зло должно быть наказано. В любом случае. Не может зло править миром. Я верю в добро. И я на своей земле. Я не пошла ни в Ростов, ни куда-то в другое место. Я нахожусь на своей земле и ничего противозаконного не делаю. Поэтому зло все равно будет наказано. А для меня зло – это вся Россия.
А расскажите об обстоятельствах вашего ареста, попадания в плен. Что произошло, как это было?
Обыкновенно утро, накануне был обстрелян район нашего города, через который я еду на работу. Вот это было 3 февраля 2017 года. Я работала рядовым электромонтером и обслуживала бытовых потребителей, ну, то есть простые люди. Я должна была зайти в дом, переписать там показания электросчетчика. Вот. А вот, представьте, город был наводнен бандитами вооруженными, которые, естественно, где-то селились, где-то отжимали это жилье. Многие люди выехали. По этим адресам уже жили бандиты вооруженные. И ты приходишь, ты звонишь, тебе открывают дверь, а там стоит с оружием. И он говорит прямо, не стесняется: еще раз позвонишь, я тебя застрелю. Вот. Я докладывала руководству, что работать становится опасно. Ни на одно из своих заявлений я не получила ни одного ответа. Поэтому поставлю в известность свое непосредственное маленькое руководство, то есть мастер, начальник подразделения. Я сказала, я вот беру задание, но на работу я поеду только через офис директора. Никто не возражал, говорили, хорошо. Вот, и я поехала туда. Так как транспорт именно туда не ходил, я вышла по улице и шла по улице Челюскинцев. Дошла там до 121-го дома, спустилась посмотреть, где мне надо пересечь улицу, чтобы попасть в офис. И там задержал меня мужчина за руку. Ему не понравилось, что в руках у меня был телефон. Вот я ему предъявила удостоверение работника ДТЭКа, удостоверение личности. На что он мне ответил, что на территории ДНР украинские предприятия не работают. Я ему показала паспорт с пропиской, с регистрацией, что я коренной житель города Донецка. На это тоже у него был свой ответ. Он вызвал полицию, приехали полицейские, больше я свободы не видела на тот момент. Меня отвезли в Ворошиловский РОВД, издевались там, раздевали, оскорбляли. Отбрали отпечатки пальцев, потом вызвали так называемое Министерство государственной безопасности ДНР. На меня одели мешок целлофановый, который почти до колен мне был. И привезли в МГБ. Били, опять же, выбивали, называли меня укроповским шпионом. Вот, а потом отвезли в концлагерь изоляция.
А что там происходило?
Только меня не пытали, меня только били. И то не на изоляции, а в МГБ. Но есть другой способ воздействия. как я говорю, пытать не надо, вообще можно ничего не делать. Просто не дайте человеку уходить и исполнять естественные потребности. И все. Доступа к туалету нет, умываться нет. Ну, 24 часа в камере горит свет, и ты находишься 24 часа под наблюдением. Если ты хочешь в туалет, там в углу стояла баклажка пластиковая.
Вас обвиняли в убийстве Арсения Павлова, это сепаратист по прозвищу Моторола. Какие основания были в деле? Были у них какие-то доказательства того, что это происходило?
И я хочу вас немножко поправить, потому что Моторола был не сепаратист, он был гражданин России. Вот он не местный житель, он гражданин России. Он приехал в мой город убивать моих сограждан и рассказывать, как надо жить. То есть для меня он был не просто бандит, а я даже не могу сказать, это монстр. И какие основания были? Ну, это потому что я опустилась до угла дома, и где было написано Челюскинцев 121. Я на это посмотрела, а оказывается, вот в этом же подъезде, где висела эта табличка, это был последний или первый подъезд. Скорее всего, что это был последний подъезд. Я об этом как бы и не знала. И когда меня этот Юлаев Марат Равильевич задержал возле этого подъезда, я бы знать бы не знала, что здесь был убит эта тварь. А он мне говорит, тут был убит великий Моторола. И вот поэтому, только поэтому, никаких других оснований не было. У меня в телефоне были пейзажи города, улицы города, что мне вменили в шпионаж. Там не было ни военной техники, ни военных, ни танков, ни военных машин. Все, что связано было бы с войной, в телефоне у меня этого не было. Да, у меня были открыты там высказывания, смски, когда этих тварей из города выгонят, когда наступит мир. Вот это все мне вменили в шпионаж.
То есть, по сути дела, за ваше мнение?
По сути дела, да. Если я имею другое мнение, и мне не нравится русский мир, то я по-любому буду шпион.
Бывшая пленная Валентина Бучок рассказывала о нападении, которое было совершено после ее освобождения уже на подконтрольной Киеву территории. На этом мы заканчиваем специальную программу «Радио Свобода». Рассказ о последних событиях, связанных с мирным урегулированием на востоке Украины. Хочу напомнить, что запись эфира, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода» свобода.орг. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего вам доброго.